Потом она вдруг остановилась, словно преодолевая порыв ветра. На секунду ей показалось, что все окружающие исчезли, подобно пестро размалеванной, украшенной сусальной позолотой театральной декорации. Лилиан увидела голые колосники и остов этих декораций. На мгновение она как бы отрезвела. Но колосники продолжали стоять, и она поняла, что на них опять можно навесить любые декорации. «Наверное, этого почти никто не знает», — думала она. «Ведь каждый человек живет при одной единственной декорации. Он свято верит, что только она существует на свете, не ведая, что декорациям нет числа. Но он живет на фоне своей декорации до тех пор, пока она не становится старой и потрепанной, а потом эта рваная серая тряпка покрывает его, подобно серому савану, и тогда человек снова обманывает себя, говоря, что наступила мудрая старость и что он потерял иллюзии. В действительности же он просто так ничего и не понял». Лилиан услышала, как мимо трибун, подобно торпедам, просвистели машины. Теплая волна захлестнула ее. «Мудрость всегда молода», — подумала она. «На свете множество декораций, игра никогда не прекращается. И тот, кто видел голые колосники во всей их ужасной наготе и не отпрянул в испуге, тот может представить себе бесконечное количество сцен с самыми разными декорациями. Тристан и Изольда никогда не умирали. Не умирали ни Ромео, ни Джульетта, ни Гамлет, ни Фауст, ни первая бабочка, ни последний реквием. Она поняла, что ничто не погибает, все лишь испытывает ряд превращений. Лилиан казалось, что люди должны прочитать ее новые мысли. Для нее мир стал вдруг подобен залу с ожившими золотыми статуями, которые забросили далеко к созвездиям слово «конец». И это слово, мрачное и жалкое, кружит, забытое всеми. Когда Лилиан спускалась вниз, на нее, словно вихрь, налетело чувство любви к Клерфе, и тут же она поняла, что покинет его. Лилиан полетела на самолете в Рим, оттуда она собиралась в Париж. Клерфе предложил ей побыть несколько дней в Палермо, пока у него заживет плечо, а потом, не торопясь, отправиться тем же маршрутом, каким идет весна, из Сицилии через всю Италию, к озерам Ломбардии, а затем через Францию и Бельгию, в разливанное море тюльпанов, в Голландию. Но Лилиан не захотела ждать. Ей не терпелось уехать. Она совсем иначе относилась к времени, чем люди, которым предстояло прожить еще долгие годы. Вчера было для нее то же, что для них месяц назад. Ей казалось, что каждая ночь длится недели. Ночь, подобно темному ущелью, отделяла один день от другого. По ее счету, она пробыла в Сицилии много месяцев. Теперь ей хотелось остаться одной и собраться с мыслями. Она обещала Клерфе встретить его в Париже. Она сидела в самолете авиакомпании «Алиталия» и смотрела вниз. Ей казалось, что поля, луга и горы неподвижны, хотя она знала, что самолет движется быстрее самого быстрого автомобиля. «Все дело в том, откуда на них смотреть», — подумала она. Лилиан никогда не летала на самолете. Ощущение мнимой невесомости потрясло ее. Она чувствовала так же, как в часовне Сен-Шапель, где ее опьянил свет. За четверть часа до прибытия в Рим блестящая облачная пелена затянула все пространство от горизонта до горизонта, загородив и синеву небо, и землю. Снизу ей кажется сейчас серым и печальным, подумала Лилиан. А здесь оно переливается, как перламутр. И опять все зависит от того, откуда смотреть. Вот какие простые уроки дает нам иная жизнь. Лилиан вновь посмотрела вниз. Облачная пелена начала уплотняться, превращаясь в белые горы. И вдруг Лилиан увидела синее небо, снежные вершины и ослепительный блеск. Все было как в санатории в ясный январский день. Непонятная грусть охватила ее. Она обрадовалась, когда самолет пошел на посадку, когда он, вынырнув из облаков, подобно ястребу, устремился вниз к далекому городу, к Тибру, к собору Святого Ангела, к Колизею, из которого все еще, казалось, доносились беззвучные вопли христианских мучеников. В Риме Лилиан пробыла 2 дня. Она устала и почти все время спала. В конторе авиакомпании Лилиан увидела плакат с видом Венеции. Она решила поехать туда, а не в Париж. Ей захотелось увидеть этот город без суши, в котором дома, казалось, плыли по воде, увидеть прежде, чем она вернется. «Вернется?» — удивленно подумала она. «Ну куда? Куда?» Разве она не походила на птиц из старинной саги, которые рождались без ног и были обречены летать до самой смерти? И разве не сама она выбрала себе такую судьбу? Лилиан купила билет в Венецию, не известив Клерфе. Все равно она успеет попасть в Париж до его приезда. Самолет прибыл к вечеру, когда весь город казался розовым. Вода в бухте была неподвижной. Дома и небо отражались в ней так четко, что нельзя было понять, куда летит самолет, к морю или к небу. Лилиан заняла угловую комнату в отеле «Даниэли». Лифтер немедленно сообщил ей, что именно в их отеле проходил бурный роман между Жорж Занд и молодым Альфредом Мюссе. «Кто же кого обманывал?» — спросила Лилиан. «Молодой возлюбленный свою стареющую подругу?» «Конечно, нет», — ответил лифтер с усмешкой. «Мадам Занд обманывала мосье Мюссе с одним итальянским врачом. Мосье де Мюссе был поэт». В глазах лифтера что-то блеснуло. Лилиан прочла в них веселую насмешку и почтение. «Она обманывала сама себя», — подумала Лилиан. «Наверное, придя к одному, она вспоминала другого». Вечером Лилиан прошлась по узким переулкам, а потом взяла гондолу и поехала к театру «Ла Феничи». Главный подъезд находился на другой стороне здания, к боковому входу причаливало совсем мало гондол. «Я как вор проберусь в театр», — подумала она, «так же, как раньше пробиралась в жизнь, спустившись с гор». «Женщине нельзя быть одной в Венеции», — сказал гондольер, когда Лилиан выходила, «особенно если она молода и уж во всяком случае, если она красива». Лилиан посмотрела на красный закат. «Разве здесь вообще можно чувствовать себя одной?» Гондольер сунул в карман свои лиры. «Больше, чем где бы то ни было, сеньора. Если, конечно, вы здесь не родились», — добавил он. Лилиан вошла в зал, когда занавес еще только поднимался. Давали комедию 18 века. Лилиан огляделась. Зал был погружен в приятную полутьму, свет падал только со сцены и от софитов. То был самый красивый театр в мире. Наверное, в старину, когда не знали электричества, и когда бесчисленное множество свечей освещало расписанные ярусы, Этот театр казался волшебным. Впрочем, он таким и остался. Лилиан снова посмотрела на сцену. Она плохо понимала по-итальянски и скоро перестала следить за пьесой. Ее охватило странное чувство одиночества и тоски. Неужели гондольер был прав? А может, все дело в том, что она с непонятной настойчивостью ищет аллегорию в сегодняшнем вечере? Ты приходишь, смотришь пьесу, в которой сперва не понимаешь ни слова, а потом, когда начинаешь что-то понимать, тебе уже пора уходить. На сцене шел какой-то пустячок, это было сразу видно. Веселые комедии, совращения, хитрые трюки и довольно злые шутки над злополучным простаком. Лилиан не понимала, почему это ее так растрогало, что она не смогла удержать странное рыдание, и ей пришлось прижать к губам носовой платок. Только после того, как рыдание повторилось, и она увидела на платке большие темные пятна, ей все стало ясно. Она подождала минутку, пытаясь справиться с собой, но кровь все текла. Надо было выйти. Но Лилиан не знала, в силах ли она это сделать сама. Она по-французски попросила своего соседа помочь ей выйти. Не глядя на нее, он недовольно затряс головой. Сосед следил за пьесой и не понимал, чего ей надо. Тогда Лилиан повернулась к женщине, которая сидела слева от нее. В отчаянии она пыталась вспомнить, как по-итальянски будет «помощь», но это слово не приходило ей в голову.